Может быть, эта пыльная, пожелтевшая бумага так на него подействовала? Может, от этих строчек, написанных очевидцем, исходила невидимая энергия? Но только ручка его летала по бумаге, он не успевал записывать слышные ему голоса. Прошло не менее часа, когда он, довольный, разогнулся, наконец, и стал потирать онемевшие от писания пальцы. — Спасибо тебе, книжечка. Жаль, что я тебя не нашел раньше. Допив остывший чай и умывшись, он взял с нежностью сухой томик и направился с ним в постель. Устроился на подушке, положил блокнот с ручкой около себя и раскрыл книгу на том месте, где положил закладку. Столик был драгоценным в самом полном смысле этого слова, так как в то время отправлять какие бы то ни было ценности было рискованно, потому что в дороге все могло пропасть, потеряться или быть украденным. Дорины спрятали все свои фамильные драгоценности в тайнике туалетного столика.
Что?
Которые бесследно исчезли вместе со столиком где-то во Франции. Максим перечитывал этот абзац уж, наверное, четвертый раз, когда до него наконец дошел смысл этих слов. Он вскочил с кровати и бросился к телефону. — Рэми! — завопил он в трубку. — Вы спали? — Ничего, у меня извините, когда узнаете, почему я вам звоню. В тайнике были драгоценности. Были, понимаете? — С чего вы взяли? — В книге написано, в мемуарах очевидцы. Я только что прочитал. Вы слышите, Рэми? Рэми отозвался не сразу. — Вот чего мне здесь не хватало, — медленно произнес он. — Это меняет все. — Во всяком случае, ясно, что это не Ксавье, — возбужденно кричал в трубку Максим. — Мне давно ясно, — заметил Рэми. — Это кто-то, кто имел возможность прочитать книгу. Она была у дяди, но пропала. Слушайте, Рэми, пропала. Ее кто-то у дяди украл, тот, кто и убил его. — Откуда у вас эта книга? — Я ее в библиотеке взял. Я ее искал, потому что мне дядя о ней говорил. Мне нужна эта книга. Я сейчас приеду. Но она на русском? А, черт! Ваш дядя по-русски читал? — Нет. Он ее, должно быть, читал на французском. Я-то поначалу искал эти воспоминания во французских библиотеках. И в парижской библиотеке мне сказали, что книга до сих пор находится на руках. Я вот думаю, не дядя ли ее не вернул. Я завтра же проверю. Так вы говорите, что книга потерялась, и где, вам известно? Не знаю. Я рассчитывал ее найти у дяди дома и не нашел. Спросил у нее у Сони с Пьером, и Соня вспомнила, что папа ее тоже не мог найти. Тоже у них спрашивал? — Да, — сказал задумчиво Рэми. — Я помню, это при мне было. — Поедете завтра со мною к Соне? — Конечно, если хотите. — А сейчас поспим немножко, уже полпервого, я у вас буду в 10, идет. В эту ночь Максиму снова снилась Соня. Но как-то странно. Она сидела за столом при свете свечи, озарявшей тонкую смуглую шею и вырисовывавшей размытой черной тенью впадину ее ключиц, к которым неплотно прилегали кремовые батистые кружева. Она улыбалась печально, обнажая детскую щелку между верхними зубами, но ее глаза, мерцающие при неверном свете свечи, были таинственны. Тонкими пальцами она вынимала из одной коробочки крупные с орех рубины и бриллианты, сумрачно вспыхивающие над дрожащим золотистым пламенем свечи, и складывала их в другую коробочку. И так без конца вынимала и складывала, вынимала и складывала, вынимала и складывала. Глава 27. «Как вы думаете, где драгоценности?» — спросил Максим утром следующего дня, когда Рэми приехал за ним. «Ага! Вот и вы заинтересовались наследством. А я смотрю, что-то вы столиком вашим мало озабочены. Но ставки меняются. Драгоценности — это стоит того, чтобы ими заинтересоваться», — подначивал Рэми. «Я ходом расследования интересуюсь. А вам просто завидно?» — ответил ему в том же тоне Максим. — Мне? — Вовсе нет. Я вам позавидую, может быть, если найду ваши драгоценности. Если вам еще, конечно, удастся их заполучить. Наследник-то не вы, мой русский друг, хотя по праву они должны принадлежать вам и только вам. Вы думаете, их еще можно найти? А вы нет? —